В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Передавай друзьям и жене, что нужно быть на крутой волне.
Слушайте нас в приложении «Раменское радио» для смартфонов в прямом эфире по понедельникам в 17:00, повторы ежедневно в 5 утра и 5 вечера, а также в 11 утра и 11 вечера. Всем привет! В студии Елена Горьковенко,
Ксения Железова,
Малышева Дарья.
У нас в гостях сегодня тату-мастера Алексей и Алина Чуйко и Стас Смок. Привет!
Всем привет!
Всем привет! Всем привет!
Ребята, расскажите, как вы вообще пришли в эту профессию? Тату-мастера, это же вау!
Ну, собственно говоря, у меня это было с того, что я учился в техникуме, и как-то я сказал своему товарищу, одногруппнику, что хочу сделать тату, и он мне на следующий день притащил самодельную машинку, и все с этого началось. Я начал делать тату сначала себе, потом друзьям, а потом просто втянулся.
Ну, у нас история, в общем, такая была. Сначала, когда мы встретились с Алиной, ну, много начало в жизни меняться в духовном плане и какие-то там большие осознания. В общем, Алина очень сильно меня повлияла, вдохновила меня на то, что...
А я давно уже татуировкой занималась, как бы в этой теме уже лет, наверное, 15. Поэтому Алёша вдохновился, и мы стали как-то вместе этим заниматься.
Ну да, в общем, было вдохновление на то, что можно зарабатывать этим, и я как бы покинул основную работу, и уже...
Мы стали фрилансерами, и, собственно, как бы, у нас все пока хорошо с этим.
А у тебя все, Алина, началось вообще с того, что ты тоже сначала себе татуировку набила?
Вообще,
а
да, я села, у меня брат занимался, я взяла старую его машинкой, и начала себе портить ноги. В общем, я поняла, что другие люди... пусть в этом не участвуют, то есть, чтобы потом не было стыдно перед ними, я начала портить ноги себе. Вот. Ну, собственно, все это мы сейчас исправляем. Точнее, даже всю свою жизнь, наверное, это исправляю, потому что там очень много всего. Вот. Но как-то я научилась, то есть это было, наверное, уже лет, я не знаю, сколько назад. Потом я забросила татуировкой заниматься, и вот как бы с Алешей мы снова начали это делать. Вот так что это уже много лет тянется.
То есть у вас это вообще семейное, получается, брат?
Ну, да, 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 да. Можно сказать,
что гильдия такая.
Офигенно. А вы помните свою первую татуировку, которую вы набили другому человеку?
Кстати, она приходила недавно. Это было просто очень странно, потому что к нам пришла девушка заказывать картину. Мы художники. И привела с собой своего мужа. И это был тот человек, которому я набивала татуировку лет, наверное, мне было тогда, мне сейчас 30, тогда мне было, наверное, лет 17. В общем, это был очень страшный дракон, скелет, точнее, дракона на всю спину. И, в общем, мы, конечно, очень сильно охренели друг друга, увидев, но, в общем, вот такая тема была.
А он тоже узнал, да?
У нас был шок, то, что я – это я, а он – это он. И он скорее давай показывать Алёше свою спину. Алёша был в ужасе, что надо скорее переделывать. Ну, в общем, он придет переделывать к нам же. Он меня же сделал, меня же и переделает.
В ближайшее время должен прийти.
Да. Я товарищу сделал, собственно говоря. И не буду переделывать, потому что здорово сделал.
А что рисунок был?
Ну, там были какие-то дельфинчики. Ну, такой олдскул получается уже. Олдскул советский, российский.
А что вот сейчас моднее всего делать? Какую татуировку, какой рисунок сейчас приходит и вот поголовно делают?
Ну, в основном это такое движение, оно раз в 3 года меняется. Сейчас, допустим, у девочек там модно всякие цветочки делать лайнворком, каким-то дотворком. Да. Через 3 года будет что-то другое. А в начале 2000-х это были вот эти узоры на пояснице, которые все повально делали девчонки. А мальчишки делали вот этот узор, как у Клуни из фильма «От заката до рассвета».
И еще, наверное, раз у меня есть такая возможность, скажу, что не делайте себе короны на руках. Это невыносимо. Причем к нам приходят их все переделывать. То есть к нам их, когда просят их сделать, мы отказываемся, потому что к нам все приходят их переделать. Если кто-то слышит, кто хочет это, забудьте об этом.
Напомню, что мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по номеру 8-400-496-46-3-93-27. Повторю, телефон редакции 8-496-46-3-93-27. Можно задать свой вопрос, а также передать приветы и поздравления. Или написать нам в Viber или Telegram по номеру 8-925-591-07-86. 8-925-591-07-86. А вот многих ребят пытаются пристыдить родители, да, и люди вообще более старшего поколения в том, что вот как ты потом будешь там 80 лет смотреться с этой татуировкой, что ты будешь за бабушкой или дедушкой.
Да, 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 стереотипные.
Вот, как считаете? Вот,
ну, да, я думаю, что этих людей будет заботить больше там другие какие-то проблемы, их не возрастные, ежели их там... Да. Вид, они в основном заморачиваются больше о чем-то там, каких-то болезнях своих или еще чем-то, чем о татуировках.
А вообще есть какой-то срок годности у татуировки? То есть со временем она выцветает или что-то происходит?
Это зависит от многих факторов.
Растягивается там?
Ну, а, во-первых, тут как бы первое, это как это сделал мастер. То есть как он вбил краску. Если это очень поверхностно, то она может просто не прожить там и 3 лет, она выцветит. Как человек, какая у него кожа, там, если у него смуглая или светлая, и как он загорает, много или мало.
Ну, насколько чистый организм, то есть у каждого
да,
человека...
Да, у меня, например, извини.
Ну, ты можешь продолжить.
У меня, например, были идеально сделаны татуировки у просто одного из лучших мастеров в России, и они все сейчас просто повыпадали наполовину, потому что я очень много чистилась, и как бы голодала и так далее. То есть у меня были какие-то чистки, и это все просто повышибало печень. То есть печень через кровь выводит краску как что-то инородное. Поэтому...
Ну, это та же схема, как лазером. Лазер, когда он выбивает пигмент, потом вычищает через печень. Также солнце попадает на пигмент, он разрушает внутри, и через кровь это все вычищает. Соответственно, у людей, там, у кого, допустим, кожный покров более тоньше или толще, из-за этого в внедрении каких-то или воздействий с пространства на татуировку влияет на ее саму, то есть насколько солнце ее поджарит там или еще что-то. То есть много всяких нюансов, это вообще можно тут часами говорить, какие могут быть,
ну,
нюансы,
да, да,
и это долгая тема вообще.
Стас, а веришь ли ты, что татуировка влияет на жизнь и судьбу человека, или это просто картинка?
Если человек относится к этому, что она будет влиять на него, и это для него что-то важное, то это будет влиять. Если человек подходит к тому, что это просто картинка, она и будет просто картинкой.
А ты за что? За то, чтобы в татуировку вкладывали смысл, или без разницы?
Это дело клиента.
Угу.
Потому что можно сделать там 2 точки, 3 точки, и для него это будет действительно что-то значить, и они действительно будут что-то нести. А можно забить там всю спину или все тело, и в этом не будет никакого там смысл, кроме как художественного рисунка, и все.
Кстати, еще насчет рисования. Рисуете ли вы где-то помимо своей работы?
Ну, у нас как бы 2 дохода в жизни финансовых. Мы профессиональные живописцы, то есть мы рисуем все, что угодно, в любом стиле и сложности. И у нас есть какой-то свой при этом стиль. То есть это наш заработок. Это портретизм, это там... пейзажи, да, и так далее. То есть, конечно, да, это обязательно. Татуировщик не может быть не художником.
А какие ваши любимые художники?
Их очень много.
Очень много.
У нас, как бы,
мы
любим вестерн и Дикий Запад, вот как бы вот наша тема такая по жизни. Поэтому из той оперы есть как бы очень люди, грамотные, профессиональные, крутые художники.
Ну, чем сложнее рисовать... Вот этим станком, да, который набивает татуировки,
тату-машинка.
Кистью или тату-машинкой, да, либо карандашом, возможно. Вот есть какой-то предмет, которым наиболее сложно пользоваться?
Ну, конечно, тату-машинка, во-первых, это огромная ответственность, и тут работа с кожей. Если как бы ты неправильно что-то сделаешь, то это ты просто повредишь человеку. Это во-первых. Во-вторых, естественно, то есть если масло, его можно перерисовать, стереть, там наложить новые слои, акварель, ну акварель сложно, но они, конечно, не сравнятся с татуировкой, то есть там просто очень все сложно на самом деле.
А есть какие-то макеты человеческой кожи, на которые
есть.
Можно потренировать?
Но они совершенно, совершенно никчемные в
это
своем использовании.
Это же, не то вообще.
Это же не кровеносная система, это не...
Жирность там и все остальные моменты. Если у меня был такой опыт, когда я начинал, я пробовал что-то на этой коже, но в дальнейшем, когда я уже начал делать, я понял, что там и я просто с этой кожи не мог стереть, там я пытался что-то там пигмент стереть. В общем, это...
Это даже не кожа, это просто кусок резины.
Ну да, да, это кусок.
А резина, она, ну и резина. Некоторые на свиной коже тренируются, но свиная кожа, она в разы толще, грубее, и это, ну, это не человек.
Ну да, это не
человек. Это совершенно другое, это разные вещи.
А сколько по времени занимает одна татуировка?
От 15 минут и, там, не знаю, часов до 20.
А есть такие рисунки, которые приходится набивать несколько дней, там, месяцев?
Конечно. Это, не знаю... Не знаю, там рукав, допустим, делать можно 10 сеансов, 12 сеансов. Одно изображение, вот у меня был недавно рукав, одно изображение с этого рукава мы делали 15 часов. Просто 15 часов, это было кропотливой работы.
А какой-то промежуток по дням должен быть?
Минимум
между
неделя.
Сеансами?
Чтобы зажила, кожа восстановилась, и уже можно дальше трудиться.
Хотела бы поинтересоваться, наверное, насчет ощущений во время битья.
Это ужасная боль.
Незабываемая.
Вот я слышала про то, что это стереотип, что все больно, ты будешь плакать от боли.
Это правда, это чистейшая правда, это ужасно больно, просто ужасно.
Не соглашусь.
Ну, это, наверное, зависит от части тела.
Да, это от разных людей зависит, конечно же. Я начала забивать себя. У меня 70%, наверное, покрыто тело татуировкой. То есть она и на лице, и на голове у меня, и на ногах, и на ступнях, и на кистях, везде есть. То есть я могу сравнить, в принципе, я очень терпеливый человек, и я всегда делала без обезболивающего. Последние годы, правда, я уже не хочу это терпеть. Но как бы...
Так это икс.
Ну да, да, есть обезболивающее, которым я в последнее время стала пользоваться, потому что это уже стало мне не в моготу. И все люди по-разному. Кто-то сидит с каменным лицом, ему все равно. Это просто потрясающие клиенты.
Кто-то спит вообще.
Кто-то спит, да. Кто-то не может вообще выдержать и секунды. То есть
да,
прямо
потеет,
вот
как,
одного прикосновения, да. То есть тут как бы все очень индивидуально и зависит от конкретного человека. Но в общем и целом это протыкание кожи, это всегда больно, потому что это нервная система.
И настрой,
ну,
самое главное настрой.
Настрой,
тот, кто
да.
приходит и говорит, о, сейчас будет больно,
да,
больно,
да.
он в основном чаще,
да,
да. чаще всего они падают первые 15 минут в обмороке.
А какой еще он такие, правда, есть?
Прям сразу головокружение и все. А кто приходит уже такой нормальный, да, все будет нормально. И все происходит нормально, как татуировка там 5 часов, 6 часов длится и... Очень кайфово.
А есть ли у вас какой-то универсальный способ успокоить клиента, там какая-то фишечка, что-то ему сказать такое, что...
Ну, шатырь.
У нас атмосфера, у нас, например, дома атмосфера, у нас играет музыка какая-то приятная, то есть мы слушаем блюз, там что-то такое, люди это всегда подмечают, им нравится. То есть обычно я сколько... Я работала раньше в тату-студиях, там просто играет хардкор, людям и так больно, они сидят, им хреново, они нервничают, они приходят, там... И они просто сидят в шоке. Я это наблюдала, я не понимаю этой тенденции, она мне всегда была чужда. К нам люди приходят, у нас деревянная какая-то атмосфера, играет блюз. То есть люди уже как-то приходят, им предлагают чай туда-сюда. И я считаю, что нужно вот такой подход. То есть человек максимально... ему предоставить...
Создать комфорт.
Создать комфорт. Mm-hmm. Чтобы, потому что ему, он приходит не на увеселительные какие-то процедуры, он приходит терпеть боль, как-никак.
Ну, вадовое процесс... местечко.
В процессе там, мне кажется, мастера, когда они как бы уже давно в этом во всем работают, они чувствуют себя уверенно. Когда ты приходишь к уверенному мастеру, человек, ну, спокойно себя чувствует. Ну, видишь, что ты одеваешь перчатки. Вот, например, в начале, когда я начинал, там я там весь трясся, одевал. Люди это подмечают. И
людям это передается,
считывают,
конечно.
Да, и они боятся, там, смотрят, что-то там он неловко
что-то
у него.
Он дрожит.
Роняет иглы или еще что-то. В общем, когда человек спокойно все считывается, и он успокаивается. Когда ты приходишь к крутому мастеру, он уже знает свое дело, ему не надо что-то там энергетически, он уже все настроил. То есть люди всегда спокойны, когда ты уже давно работаешь, и все спокойно.
А какое самое больное место для татуировки считается, где там может быть нервные окончания?
Ну, как бы здесь всегда все спорят, но я могу сказать точно, что терпеть просто невозможно. То есть есть... позвоночник больно, там, не знаю, грудь, ну, сама, да, кость больно. Но это можно вытерпеть. Но невозможно терпеть, где ближе к ступням, вот сверху на ноге, кирилл ближе к ступням. И на кистях, на запястьях. То есть на кистях еще можно, на запястьях невыносимо. И вот на ногах, где около пятки. Это все вообще жесть.
Просто. Сгибы.
И ребра еще.
Сгибы все вообще.
Да, да. Вот подмышки, наверное, даже вообще
подмышки, не представляю, что локти,
такое. Делают татуировки всякие. На подмышках.
Да, да, даже делают, по-моему.
Конечно. А часто ли к вам приходили и делали на лице, например, татуировку?
Делали.
А я такой не делал.
Делали на, скорее, даже не на лице, а вот, ну, как бы, ближе к вискам, вот, как-то так, на лице.
Белым цветом в основном часто люди, кто, типа, делает.
У меня, например, есть белая, но ее уже не видно. Раньше она была очень сильно видна на подбородке, но ее уже не видно.
Ну, я стараюсь чтобы... отговорить таких людей, потому что в основном это приходят молодые люди, лет там 18-19, и у них в голове еще не сформировалось понятие, собственно говоря, там жизни и как это будет дальше. Как в магазине тут, где я там живу рядышком, есть девчонка, у нее на лбу написано там вот над бровью болт. Я прям вообще просто с ума схожу, мне прям хочется ей дать визитку там ребят, которые свою татуировку...
Свожу татуировки.
Сказать, сведи это. Я задавал ей вопросы, почему ты это сделала. Он говорит, ну вот, была молодая.
Можно же свести это.
Да.
А вот насчет свести, действительно ли можно удалить татуировку прям бесследно подчистую?
В общем, это просто меня ужасно не нравится то, что показывают в интернете. Это ложь. Вот набираешь, например, я просто сводила себе татуировки не раз. И я наблюдала не раз, как это делается. В тату-студии «Ангел» такая есть. И там появился самый первый, самый крутой лазер. Лет, наверное, 10 назад, по-моему. И, значит, я туда ходила сводить. В общем, процедура это такая, что, чтобы свести одно место, к нему нужно подойти раз 5. То есть, то, что показывают вам на видео, где проходит лазером, это место исчезает, и как бы там нет ничего, это ложь. Оно через минуту снова проявляется. Такой эффект, но этого вам не показывают. Поэтому, во-первых, это больнее, чем татуировка, это дороже в 2 раза, но как бы надо это осознавать.
Просто вот думать моменты. Надо, когда делаешь.
А раз мы про цены заговорили, может быть, озвучите, сколько там, ну, диапазон, да, от, до, и свести там. Ну, свести, ладно, это мы умножим там на 2.
Ну, у нас на данный момент татуировка стоит 6000 рублей.
Сеанс.
Мы делаем 4 часа. Ну, то есть, в это входит приготовление и все остальное. Но это на данный момент. То есть, если вечерние сеансы, то они стоят...
Это маленькая самая,
дороже.
Да?
А? Нет, ну,
или это от размера не зависит?
Это не зависит.
Просто от сеанса. 4
часа.
От часов. Если это полсеанса, это будет, соответственно...
Ну, вечерние сеансы, там...
Дороже.
8 тысяч сеанс. Так, такие у нас расценки на данный момент.
А черно-белая или цветная не зависит, да? От красителя вообще цена не зависит?
Да нет.
Ну, это от времени. Просто если она цветная...
Время затраченное на работу.
Конечно, да.
И неважно, ты можешь сидеть там, человек приходит неподготовленный, у него эскиза нет, вы решаете в процессе все это время сидеть, и это затраченное время твое профессиональное, где ты как художник можешь там найти цвет, подсказать. Человек вообще не знает, то есть он не в курсе. Это как человек, который не знает, как устроено это все. Но ты как мастер, ну, как бы затрачиваешь эти усилия, ты знаешь, шаришь там уже годами, знаешь, какие цвета сходятся, как что совмещается. Ты это, как бы эту работу проводишь с ним, и уже даже бывает в конце, там, делаешь просто контур, размечаешь, чтобы уже потом человек пришел и уже пилишь и делаешь работу. То есть, как бы...
А что лучше, вообще однотонная или цветная татуировка, или на вкус и цвет?
На вкус и цвет. Всем все по-разному вообще. Кому-то подходит просто черно-белая, она более статичная. Цветная, она выглядит как картинка какая-то, она более живописна. А черно-белая статика, и для человека, который выбирает для себя свой образ, он сам выбирает свой образ, поэтому и татуировку выбирает сам.
А были у вас какие-то интересные случаи? Может быть, там дедушка какой-нибудь 80 лет пришел себе?
Да, да.
Да?
Да, дедушка у меня самый возрастной был. 78 ему было, сделал портрет мамы. А у моего товарища была бабуля. Она сначала себе в Паттайе сделала там какие-то портачки. И потом пришла к Павлику и переделывала у него, значит, вот эти вот портачки, забила себе все бедро там черепом. просто бабуля, да, 74, что ли. Она просто такая отвязная бабулька. С ней было так приятно работать.
Татуировки набить.
У нас было такое только один раз, когда к нам пришла женщина, ей было лет, наверное, 70, и она захотела у себя на руке сделать подарок на день рождения мужу, его имя там оформить, в олдскуле мы ей предложили сделать. Ну, это было здорово, но вот это они с ним такой случай.
Да. Вот такие вот бабули, дедули, это самое
с
вообще.
Них хочется
это,
брать пример.
С ними хочется работать, они да. просто заряжают какую-то энергию, и это.
Мне кажется, здорово. Это такой аспект, где люди, когда как бы люди, которые забивают на себя, как бы в этом мире, ну, они перестают себя сам выражать, там, одеваться как-то.
Перестают себя забивать. Они.
Ну, да, они перестают как бы... Вот, например, не буквально вчера был клиент, тоже возрастной, и он, ему сколько-то там много лет, и у них вот только ребенок появился, и он татуировку делал, и как раз-то это подметил, этот момент, то, что вот у меня в жизни есть цели, я стремлюсь, развиваюсь, то есть я живу, как бы у меня есть движение в жизни, и поэтому вот я делаю как-то там, кручусь, и у меня ребенок, я его буду обеспечивать, что-то там растить, короче.
А в основном молодежь приходит?
Да. Ну, возраст от все-таки до 35, после 35 уже реже встречаются, и они уже подходят к татуировке более осознанно. То есть, когда там молодые, там, допустим, от 18 до 25, о, да, давайте сделаем вот эту фигню, давайте сделаем вон ту фигню, да, я пофиг, давайте вот это что-нибудь такое сделаем. А человек после 30 уже как-то такой вот, мне хочется, чтобы было красиво, мне хочется, чтобы это было там качественно сделано, потому что это будет всегда со мной.
А парные татуировки часто приходится делать?
Нам нет.
Я вообще не делаю.
У вас есть, кстати, парная татуировка?
Нет.
У нас?
Да.
У Лёши вот только все. А Лёша не хочет татуировки себе. Не, у нас с Алёшей нет парных татуировок.
Я стараюсь вообще отговорить их от парных татуировок, потому что у меня был такой случай, приходит молодой человек и говорит, я в девушку влюбился, я прям вот прям жить не могу, я ее люблю. Я говорю, сколько тебе лет? Он, мне 20, сколько ей? Ей 18. Я говорю, хорошо, иди подумай, 3 дня, через 3 дня приходи. Приходит через 3 дня, все, я люблю, я просто, ну не могу, сделай мне эту Аленку, и вот мне надо эту Аленку прям еще вот под пупком.
На 3 года его отправить, думаю.
Ну, я говорю, ну сходи еще денек подумай. Он сходил, еще денек подумал, приходит. Жить не могу, давай делаем. Ну все, давай делаем. Сделали мы татуировку, проходит там 2 года, возвращается такой, слушай, мне надо вот забить эту Аленку по Аленку, потому что вот что-то, когда я сделал, мы через 3 месяца разошлись, и вот теперь она мне мешает. И в основном все вот ребята, которые делают там парные татуировки или которые делают имена там своих любимых, в итоге возвращаются через 1, 2, 3. И самое интересное, что девушки подходят к этому делу более интересно. Они никогда не делают имя своего парня. Они там делают заглавную букву там. А, В, Б, Г и все остальное. А пацаны подходят почему-то по-другому. Они там Алена, и, там, Света, там, Форева и все такое.
А что такое временная татуировка?
Это не хенди. Или наклейка, ну, из фикс прайс.
Ну, татуировки
то есть, то,
не
что
бывает.
Вот говорят, это больше на как рисунок, сойдет, существует.
Боди-арт.
Нет такого.
Да. Боди-арт.
Была такая тема лет, наверное, 15 назад. Да, какой-то гад пустил слух, что есть время татуировки, их даже начали делать. Естественно, я, честно говоря, не знаю конкретно, что это.
Да, в Москве.
Да, там пигмент был, который был растворяется через 3 месяца.
Ну,
такая вообще
не
дичь.
Совсем. Там был какой-то паленый пигмент жуткий, и это все жутко расплывалось и превращалось в кашу. То есть вот такая тема была. Но этого не существует. Есть мехенди, это как бы...
Рисунок
восточная хной, да, роспись. И есть переводилки. Все, больше не существует ничего. Есть только татуировка. Она навсегда.
И даже 2 недели после вашей смерти.
Да, есть такая шутка.
Слушайте, у нас такая обширная тема получилась, что просто в эфир даже не влезают все наши вопросы, да, которые мы подготовили. Предлагаю как-нибудь встретиться еще раз и продолжить нашу беседу.
Да,
ну, конечно.
Давайте. Вот, спасибо, что пришли. А сейчас мы послушаем группу «Без штампов», песня «Смелость».
смелость-то где? Моя смелость-то где? Моя смелость где? Куда она делась? Куда она делась? Куда она делась вообще? Где моя смелость-то где? Моя смелость-то где? Моя смелость где? Куда она делась? Куда она делась? Куда она делась вообще? Я так боюсь, и не спасают врачи, и не спасают таблетки, календарь. В окно стучит, там не февраль. Я боюсь быть на заметку, мои концерты стали редки. Я не зверь, но загнан в клетку самим собой. Пора домой. Где моя смелость, а где моя смелость, а где моя смелость, где? Куда она делась, куда она делась, куда она делась вообще? Где моя смелость, а где моя смелость, а где моя смелость, где? Куда она делась, куда она делась, куда она делась вообще? Я так держусь за свой футляр, за свою память января. В нем мой кошмар, внутри пожар. И я взорву больные клетки, сожгу оковы, путы, сетки. Скажу привет кокаинеткам и снова в бой, в мой вечный бой. Где моя смелость, да где? Моя смелость, да где? Моя смелость, где? Куда она делась? Куда она делась? Куда она делась вообще? Где моя смелость, да где? Моя смелость, да где? Моя смелость, где? Куда она делась? Наверно, опелась, наверно, опелась во мне. Где моя смелость? Где моя смелость? Где моя смелость, да где? 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 Моя смелость, да где?
Напомню, что мы в прямом эфире передачи «На крутой волне». Наш номер телефона 8-496-46-393-27, а также номер Viber и Telegram 8-925-591-07-86. Нам можно позвонить, задать свои вопросы, передать приветы и поздравления. А в гостях у нас Сергей Павлов, руководитель клуба исторической реконструкции «Наследие предков».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а что вообще представляет из себя клуб исторической реконструкции?
Ну, клуб исторической реконструкции на данный момент, этапе нашего развития, представляет собой сообщество людей, заинтересованных периодом истории с 9 по 11 век нашей страны и ее соседей. То есть основной задачей клуба на данный момент, все меняется у нас в жизни, как обычно, вот, основные как бы направления деятельности – это фестивали. То есть мы выезжаем на фестивали. Это фестивали мы выезжаем по России, за рубежом, вот, и в ближайшие наши области, которые находятся с Московской. То есть обычно это Ленинградская, Липецкая. Вот, в планах есть поехать осваивать, вернее, смотреть красоты России ближе к Уралу, потому что у нас все больше получается проще доехать из Москвы до Европы, нежели чем до Урала. Вот. Там тоже есть фестивали, вот, на которые мы думаем в следующем году съездить.
А получается, что клуб был организован около 15 лет назад, с 2003-го, если
да?
Да, да. А вы как-то праздновали дату образования клуба?
Ну да, мы небольшим междустобойчиком собрались, а так у нас основное празднование – это наш фестиваль, вот, который проходит на День города Раменского. То есть в этом году уже был 6-й раз, мы проводим... Провели совместно с комитетом по делам молодежи, вот, и комитетом по культуре мы проводим данный фестиваль. Проходит он сейчас уже 2 года подряд на День России, то есть 12 июня.
А какое количество участников на данный момент?
Ну, вот в этом году было порядка 250 человек участников, именно участников. То есть гостей, это туристы, мы не считаем.
А возраст вот ребят, которые занимаются в вашем клубе, ограничен, или вы, в принципе, и взрослых берете?
Ну, мы предпочитаем брать от 16 лет, но практика показывает, что люди приходят к нам заниматься в 14, с 14. Вот. Ну, соответственно, планки с высокому возрасту у нас нет.
Ну, а вот говоря про взрослых, да, участников, это больше хобби или это и как работа идет?
Ну, у кого как. То есть, на самом деле, в клубе в основном это больше как хобби, потому что работа у всех есть основная, вот, а это уже больше как хобби для души, в различные выезды и так далее и тому подобное. Хотя есть у нас и члены клуба, для которых это есть и работа. То есть у них как бы это, будем так назовем, это жизнь.
А кто ваши люди в обычной жизни, вот сотрудники, кем они работают?
Ну, по-разному. У нас есть те, кто работает за станками, там фрезеровщики, есть у нас и инженеры, есть у нас и менеджеры. Вот. То есть, в принципе, кто как устроился в жизни, тот так и работает. Вот. Ну, в большинстве своем, конечно, практически все в клубе с высшим образованием.
Наверное, этих людей больше объединяет любовь к истории своего отечества, и молодые люди приходят из-за их увлечений каких-то.
Ну, да? Я могу сказать, этот вопрос задают постоянно, вот, что на самом деле, то есть люди сюда приходят, потому что бить палкой другого человека здесь легально.
Прекрасно.
Вот, поэтому в самом начале, когда вот наш клуб образовался, мы образовывались именно по такому принципу, потому что, ну, как бы это драйв, это все, когда, допустим, ты стоишь в строю, напротив тебя стоят 400 человек, то есть ты понимаешь о том, что вот рядом с тобой 400, и напротив тебя стоят 400, то есть вот они массы идут людей, которые, как бы, ну, там, просто еще говоря, хотят друг друга просто побить палкой, вот, ну, то есть это интересно, то есть ты, как бы...
Ну, девушкам, ловишь. Наверное, лучше туда не сваться, да?
На самом деле тенденция сейчас идет, не знаю почему, но тенденция идет такая, что все больше и больше девушек занимается ранним средневековьем, не знаю почему. Вот. Я могу сказать, что вот когда мы ездили в европейский фестиваль, есть достаточно жесткий по бугуртам, то есть в фестивале, называется «Нойштадт-Глеве». Когда мы приехали туда в 2011 году, он назывался, переводился как «Полный контакт». Вот, соответственно, там участвовали и немки. Вот, причем наших девушек, которые были с нами, очень сильно поразило о том, как они воспринимали вот это вот все. То есть она как бы падает, по ней топчется, вот, она там лежит, чуть ли не плачет, вот, но потом дальше встает, отряхивается и встает в строй. Вот, то есть, ну, как бы нас это, в принципе, поразило, то есть мы считали, что как бы, ну, как-то так, то есть раннее средневековье, практически без доспехов, то есть практически незащищенный, вот ты голый, вот, ну, и, то есть, и вставать в строй. Сейчас я могу сказать, что даже в России идет тенденция, у нас есть определенные клубы, и к нам даже приходят и говорят о том, что мы хотим. Вот. Ну, соответственно, мы говорим о том, что вы хотите, давайте тренироваться. Но пока к нам на тренировки не приходят, а я знаю, что в московских клубах там реально ходят девчонки тренироваться и в стране.
Наверное, а правила есть какие-то там, туда нельзя бить или там, не знаю...
Кодекс какой-то.
Ну, смотрите...
Что значит топтаться по человеку, который лежит? Я этого не понимаю.
Ну как, у вас идет, смотрите, у вас идет бой. То есть человек, которого убили, он мертвый. Ну, как бы псевдомертвый. То есть он лежит, соответственно, он создает препятствие. Идет, допустим, армия в наступление. Ну, то есть отряд идет в наступление. У них идет препятствие. И дальше ты либо наступаешь на это препятствие, либо обходишь это препятствие. Вот. Когда ты наступаешь вперед, ты видишь это препятствие. А когда ты пятишься назад, ты препятствия не видишь. Очень часто бывали случаи, что вот ты лежишь, как бы прикрылся щитом, все, как бы лежишь. И когда начинает волна отступать твоего строя, который прошел вперед, вроде бы атаковал, а сейчас они отступают, потому что на них напирают противники. И вот он отступает, он тебя не видит. И вот он ногами, он тебя наступает, спотыкается от тебя, падает на тебя, там может куда-то тебе там наступить на руки, там на ноги, но он не видит тебя. Вот как препятствие. Вот. То есть, соответственно, у нас существует в раннем средневековье определенные правила. То есть, если человек упал, он не встает, неважно, как он упал. То есть споткнулся о препятствие, там, подскользнулся, либо еще что-то с ним произошло. Он лежит, и он считается мертвым. То есть это сделано для того, чтобы как бы, ну, как бы ты упал, все. Вот. Ну и, соответственно, бить у нас запрещено бить в два места. То есть это лицо и пах. Вот, соответственно, во все остальные, там, допустим, не приветствуются удары в кисти рук и в голени, ну, в стопы. Они, конечно, не приветствуются, но они не являются запрещенными. Запрещенными являются в основном пах и лицо. Вот, а все остальное, как бы, ну, пожалуйста. Как сражаются девушки, ну, что делать? Захотели,
сами
вперед.
Сами захотели, да.
Но тенденция, еще раз я повторюсь, что есть сейчас, все больше и больше как бы хотят. Причем мы занимаемся так называемым периодом раннего средневековья, то есть это 9-11 век, время становления там, нашего государства российского. Вот. А есть, кто занимается поздним средневековьем, есть такая больше спортивная составляющая, называется «Битва наций». Может, слышали о ней. Вот. Там есть женские номинации. И там есть женщины, то есть сражаются не только один на один, но и три на три. Вот. У них там есть свои собственные номинации, они это сильно достаточно развивают. Вот. У нас же в раннем средневековье, конечно, больше мужчины, вот, женщины, мы, так как сексисты, не рассматриваем.
Вот это в вашей группе наткнулась на один интересный факт, что скоро, 15 сентября, в Подольске состоится раннесредневековый турнир, и приглашаются бойцы, и там огласили призы. Второе место – 3000 рублей, третье место – 2000 рублей, а первое место – дощатый круглый щит. Внимание, вопрос, сколько стоит щит?
Ну, на самом деле...
Больше 3000 рублей.
Ну, на самом деле, больше 3000 рублей щит стоит. Вот. По-хорошему, производство данного щита, если ты делаешь это его руками, обходится где-то в 1500-2000 рублей, в зависимости от того, какое покрытие ты используешь щита. То есть, если мы рассмотрим находки раннесредневековые, еще нашли в болоте в Латвии, или в Литве, я все время их путаю, в раннесредневековый щит прям целый, прям вот его достали из болота, он как того времени, вот, и он в музее лежит. Там использовалось в качестве покрытия кожа. То есть использовались тоненькие досочки, а потом на тонкие доски ставилась кожа. Конечно, сейчас, если делать реконструкцию такого щита, вот, он обойдется, ну, в районе там, 5-6 тысяч рублей, потому что кожа стоит очень дорого. Вот. И, ну, мы, конечно, то есть упрощаем эти модели и обклеим вместо кожи ткани. Вот, и у нас щиты выходят, то есть если мы делаем это именно сами руками, то есть, то где-то там... 1500-2000 рублей. Если ты заказываешь у какого-то, ну, производителя, то там цена начинается от 3,5.
А вот все костюмы, всю атрибутику, вы это все сами создаете или есть какие-то специальные группы людей?
Ну, на самом деле, раньше, если мы вернемся там 15 лет назад, там 20 лет назад, люди делали все это сами. Вот. В связи с тем, что так как мы повзрослели и у нас есть основная работа, и это является хобби, некоторые вещи мы можем делать сами, там, допустим, шить себе небольшую рубаху там, или шить штаны. Но если делать вещи уже сложные, там уже нужно уметь шить. Соответственно, нужна швея. То есть умеет, самое главное, раскроить, шить. А и вы, допустим, если посмотрите даже на шелковые вещи, то есть, представляете, было шелковое платье. Если шелк, допустим, он же, ну, его надо специальным образом подшивать, то есть еще раскроить, и стоит это он очень дорого. Вот. То есть практически сейчас все сводится к тому, что на первом этапе, на начальном этапе люди вещи шьют себе сами, а потом уже более сложные вещи, более красивые, заказывают уже у тех, кто на этом деле специализируется. Вот. Потому что все сделать невозможно. Вот, допустим, ну, практически все оружие мы заказываем у производителей, потому что, ну, на данный момент мы не имеем возможности это делать.
Ну, оружие не прям вот настоящее.
Ну, конечно, нет. На самом деле это все очень сложно.
Опасно, наверное.
Ну, не совсем опасно. На самом деле все это сложно с точки зрения закона Российской Федерации. У нас в законе Российской Федерации нет такого понятия, как реконструкторское оружие. Вот. И с этим возникают очень большие сложности с органами у нас полиции, вот, различных там ФСО и так далее и тому подобное. Потому что на такого понятия, как меч, в поле законодательном нету. То есть понятие там сабля, есть понятие там шпага, потому что по ним проводятся определенные турниры, и это олимпийские виды спорта. Такого понятия, как меч, нету. Вообще нету такого понятия. Вот. И здесь получается, что есть определенные ГОСТы, но на самом деле они давно устаревшие. Вот. И к нам, к нашему оружию оно не применимо, потому что эти ГОСТы требуют, что там, допустим, оружие должно быть мягким. Вот. Но мы не можем использовать мягкое оружие, потому что мы занимаемся сражениями. И сражениями мы занимаемся там не один раз в год там, или один раз всю жизнь. Нет, у нас количество выездных мероприятий где-то порядка 20. То есть 20 раз мы там, даже больше, чем 20 раз. То есть мы когда выезжаем на мероприятия, там массовые бои, соответственно, обычно там 3 сходки. Вот. И еще есть различные турниры. Вот представьте, если оружие будет мягким, то есть надо будет его постоянно менять на новое после каждого сражения. Ну, соответственно, это невыгодно, и столько денег нету. Вот. И поэтому, то есть, мы используем, то есть, достаточно хорошие закалки оружия, то есть используется сталь там рессорная с закалкой 65 единиц, вот, которая может служить достаточно долго. То есть у меня есть там сабля, которая была выпущена там в 2004 году и которая до сих пор, то есть, участвует в сражениях. То есть не постоянно, конечно, но все равно участвует. То есть вы представляете, как бы человек купил, грубо говоря, там саблю там, или меч там, в 2005 году, и вот до сих пор он им пользуется. То есть получается, там сабля стоит там, или меч там, в районе 10-15 тысяч рублей, он один раз потратил и использует в течение там, лет 20. Вот, то есть здесь как бы очень важна как раз экономическая составляющая.
Про экономическую составляющую. Вы в этом году выиграли премию «Наше Подмосковье».
Да.
В какой номинации и на что планируете потратить выигранные средства?
Мы выиграли в номинации, я вам сейчас так навскидку не скажу, потому что это не я участвовал в подготовке документов, но, по-моему, связано с развитием туризма, в сфере туризма именно. Вот. Ну, соответственно, на что потратить? У нас всегда есть на что потратить. Вот, соответственно, клуб развивается, клубу необходимо постоянно покупать инструменты различными, которыми работают члены клуба, потом дальше палатки, в которых члены клуба живут на мероприятиях. Плюс мы планируем, нам тут уже требуется помещение под склад, вот, потому что у нас такое количество вещей уже уже просто намечается, вернее, не намечается, уже есть и еще намечается, вот, что нам надо это где-то хранить. А уже в клубе у нас это все не вмещается, и вот мы думаем, что надо уже какое-то нам помещение приобретать для того, чтобы мы складировали все вещи, которые у нас есть.
А вы не думали организовать музей? Или у вас это больше живая история? Это...
Мы думали организовать музей, только возникает вопрос, где? У нас пока проблемы с местом. Вот. Конечно, у нас мы думали превратить существующее помещение клуба, которое у нас есть, в музей, но, к сожалению, пока на данном этапе развития нашего клуба мы не можем это сделать по объективным причинам, потому что нам негде будет как бы существовать, во-первых, раз, а во-вторых, у нас там очень много вещей, то есть сначала нам нужен склад, чтобы мы могли это все складировать в определенном месте, потому что у нас, там, если кто был на фестивале, вот, у нас стоял там отдельный лагерь, у нас использовался там 13-метровый тент, вот, 13 метров, под которым как бы стояли практически полностью, он был заставлен внутри столами. Вот, и у каждого еще практически члена клуба на данный момент имеется палатка. Вот, а так как мы, так получается, непрерывно расширяемся, у нас есть еще наши филиалы. Вот, один из филиалов находится в Черноголовке, вот, а другой филиал у нас греческо-московский. Вот, они там частично находятся в Греции, люди, и частично находятся в Москве.
То есть клуб развивается постоянно. И каким, может быть, вы видите, представляете его будущее лет через 5 примерно?
Ну, если у нас как бы все получится, я надеюсь, как бы у нас есть один проект, о котором пока не хотелось бы говорить.
Секретный.
Ну, как секрет? Ну, как там есть, мы же все планируем, вот. Мы надеемся, что вот если этот проект выстрелит, тогда клуб будет развивать не только Раменское, но и ближайшее Подмосковье.
А важна ли поддержка семьи в этом увлечении? Или, в принципе, можно вот одному в это играть, жить, проживать это?
Ну, у всех все по-разному. Просто, конечно, то есть, когда ты иногда, ну, иногда как бы сказать, что иногда ты думаешь, что это обуза, а иногда ты думаешь, что как хорошо, что как бы ты ездишь совместно. Вот. Вот. А иной раз думаешь, что, ну, хорошо бы было бы где-то отдохнуть одному. Вот. Но у нас очень много семей в клубе, которые именно занимаются семьями. Вот. И детей своих возят, то есть и маленьких детей, там 3-4 годика, и чуть постарше, там, которые уже в школу идут, тоже ездят и на заграничные выезды с нами, как бы.
Ну, это здорово. Выезжают. Это прививает же, наверное, любовь к истории подрастающему поколению.
Ну,
в
здесь,
какой-то мере.
Здесь на самом деле все сложно. Конечно, да, мы этот между собой обсуждаем различные исторические темы, вот, так как история, наука, она все время развивающаяся, и то, что было принято как аксиома там лет 15 назад, уже сейчас очень сильно подвергается сомнению, и люди говорят о том, что как бы нет, такое невозможно. И с этим, конечно, связаны определенные проблемы там и финансового характера, и проблемы развития у нас в клубе, потому что, допустим, комплект, который человек себе, то есть там шил лет 10 назад, уже на данный момент уже теряет актуальность, и появляются новые информации, появляются новые как бы вещи, которые говорят о том, что человек на самом деле выглядел чуть-чуть по-другому, и комплект у человека не совсем соответствует действительности. Вот. Это значит, что надо заниматься перешиванием комплекта или его доработкой.
Давайте напомним нашим слушателям, куда стоит обратиться, если они заинтересовались и тоже хотят заниматься исторической реконструкцией.
Ну, у нас есть группа ВКонтакте, называется «Наследие предков», клуб исторической реконструкции. Всегда можно написать, там есть администратор групп, вот, всегда можно написать и договориться об встречи, и, соответственно, если все понравится, пожалуйста, мы, наши двери всегда открыты.
А занятия проходят?
Занятия у нас проходят по адресу улица Королева, дом 36А. Вот, конечно, занятий у нас нет расписания, прохождение. Вот, надо просто звонить и
договариваться.
Да, договариваться, и люди так и приходят. То есть кому-то что-то потребовалось, вот они приходят, и как бы клуб у нас открыт, есть у нас ответственные лица, открывают клуб, и люди, то есть члены нашего клуба занимаются тем, чем как бы хотят.
А кроме баталий и шитья костюмов, ну, чему еще обучаете?
Ну, у нас есть, есть различные ремесла. То есть у нас есть люди, которые, допустим, занимаются профессиональные гончары, вот, которые занимаются лепкой и росписью посуды. То есть можно как бы сделать себе там небольшой сервизик домой. Вот, реально, то есть, если вы посмотрите, раннесредневековая посуда очень красивая. Вот, она вся расписная, и то есть выглядит очень хорошо. То есть, но это мы говорим не о бедных слоях, вот, а мы говорим все же о богатых слоях населения. То есть бедные, конечно, ну, они ели из деревянной посуды, вот, а богатые все же ели из либо посеребренной, серебряной, золотой, либо из керамической, хорошо, красиво расписанной. Вот. Кроме этого, научиться шитью можно. То есть самое главное – это кройки. Можно кроить одежду. Вот. У нас есть и люди, кто профессионально шьет. Вот. Также у нас есть кузнецы, кто занимается ковкой изделий. Конечно, кузница у нас только в процессе создания. То есть, но в принципе примитивные вещи можно сделать и сейчас. Вот. Походно-полевая у нас кузница есть, которую мы вывозим на мероприятие, а вот стационарную кузню там мы только-только доделываем.
Кстати, вот говоря про мероприятие, какой следующий фестиваль вы планируете посетить?
Прям не бровь, а в глаз. Ну, на самом деле, то есть я скажу так, что сезон уже закончился.
Вот, а сезон нас... это какой период охватывает?
Сезон охватывает период с мая по сентябрь. Вот. Сейчас практически все, ну, мероприятия не проводятся, потому что, ну, ночевать в палатках особо холодно. Вот. И остаются у нас только мероприятия военные, то есть без туристов, а где мы выезжаем уже для себя, там проверить определенные комплекты, поманеврировать на местности. Вот. То есть остались только вот эти мероприятия плюс турниры. Вот, соответственно, следующее мероприятие, которое у нас будет, это будет в мае. Там еще, конечно, мы до мая еще очень далеко, и мы еще не решили, на какое первое мероприятие мы поедем. Вот, хотя многие у нас собираются, есть такой фестиваль в Липецкой области, Русборг называется. Вот, ориентировочно, то есть планируем посетить его каким-то составом. Вот, ну а дальше у нас там запланирован в мае еще европейский фестиваль в конце мая.
Скажите, а вот есть люди, которые, ну, косплееры, да, переодеваются, вот чем они отличаются от реконструкторов?
Ну, тем, что они делают из, как это называется, как это сказать, то есть они делают из, не из историчных материалов, то есть, допустим, если мы возьмем раннее средневековье, то основными материалами, из которых делался костюм на Руси, это был лен, вот, и шерсть. Ну, шерсть была как бы больше приоритет, потому что ее проще было получить. Вот, соответственно, если вы возьмете любого косплеера, то там идут более синтетические материалы, плюс идут, если он косплеит эпоху фэнтези, то там больше идет, конечно, пластиковые всякие разные вещи, которые мы у себя не используем. Плюс это все же их культура связана с определенными либо фильмами, либо игрушками, либо, как это называется, так, это японскими аниме. Ну, вот, аниме,
то есть,
да.
Это немножко другая.
Да, у нас, ну, все это я, ну, в принципе, то есть, ну, ребята занимаются достаточно хорошим делом, то есть, вот, но это меньше связано к, привязано к сегодняшней жизни, то есть, если назовем это так, это они летают в облаках, Вот. У нас же это больше привязано к существующей жизни, то есть к нашей истории. Изучая историю, как бы мы познаем о том, как предки себя вели, как они, во-первых, существовали, и как можно будет мы существовать там после Третьей мировой войны, которая, может быть, будет, а может быть, нет.
Ну, дай бог, Сергей. Давайте на позитивной ноте закончим нашу передачу. Пусть все будет хорошо.
Конечно, все будет хорошо.
Мир во всем мире. А сейчас послушаем молодежные новости. Всего доброго.
Спасибо.
Узнаешь про новости в стране. Ты на крутой волне.
Представители Раменского района посетили Московский областной патриотический форум «Наследники Победы», в рамках которого проводилась гонка героев, где наш район был представлен двумя командами от градообразующих предприятий РПКБ и РПЗ и интеллектуальная игра для юных патриотов. В гонке героев приняли участие 59 команд. Лучшая из наших команд показала 44-е время. На сложнейшей трассе полигона Алабино не было проигравших. Поздравляем наших ребят с успешным прохождением дистанции.
Для настоящих поклонников одной из самых топовых онлайн-игр World of Tanks 21 сентября пройдет самый настоящий турнир между командами Московской области. Наш молодежный центр набирает команду. Друзья, это ваш шанс показать себя, доказать всем, чего мы стоим. Состав команды: один капитан, два напарника и две замены. В битве участвуют три человека. Возраст участников от 14 до 18 лет. Что требуется от участника? Профиль WarGaming. Скрин статистики личного профиля. Присылайте заявки на участие, информацию о статистике в сообщениях группы «Раменская» «Молодежный медиа-центр». Игра проводится на сервере RU1. Карта сражения: Химмельсдорф, Прохоровка, Рудники, Энск и Песчаная река. Удачи!
6 сентября состоялся круглый стол по раздельному сбору отходов. Для каждого из нас важно понимание значимости раздельного сбора мусора. Необходим системный подход к данному вопросу. К такому выводу пришли участники круглого стола во Дворце спорта «Борисоглебский». По словам председателя Комитета социального развития, спорта и молодежной политики Елены Володиной, многие люди готовы откликнуться на любые акции, связанные с улучшением экологии в Раменском районе. Но не хватает достоверной информации и взаимодействия между организациями, которые каждый день сталкиваются с некачественной доставкой сырья и желающими его сдать в нужной форме. По мнению директора Дворца спорта «Борисоглебский» Виктора Пронина, в решении данной задачи должны быть моральная и материальная заинтересованность граждан и разработан механизм реализации от сбора лома до его переработки. Многофункциональный физкультурный комплекс готов, например, предоставить площадку для контейнера по сбору батареек. В ближайшее время будут инициативы для углубленного изучения новой концепции сбора отходов.
15 сентября состоится картинг для всех на ADM Raceway. Кубок Федерации автомобильного спорта Московской области по автогонкам приглашает в субботу 15 сентября профессиональных спортсменов и любителей принять участие в одноэтапном открытом соревновании. После окончания спортивной программы свои силы на трассе смогут попробовать и те, кто предпочитает прокатный картинг. Новенькие Audi RT8 ждут всех желающих. Регламент состязаний и полное расписание опубликован на официальном сайте admraceway.ru.
1 сентября в городе Раменске открылся новый клуб единоборств для детей с 4 лет. Там уже занимаются 36 человек. Клуб расположен недалеко от стадиона «Пионер». В Раменском районе увеличивается число секций, где ребята могут заниматься любимыми видами спорта.
15 сентября состоится кросс наций. Внимание, жители Раменского района! Участвуйте во Всероссийском дне бега всей семьей. Удивите себя спортивными результатами. Регистрируйтесь на участие по ссылке на сайте живуспортом.рф, а также по электронной почте ramcross2018@mail.ru. Кросс наций состоится 15 сентября. Торопитесь зарегистрироваться.